Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Буквально через пару часов в Вашингтоне или в 8 вечера по Москве начнется церемония инаугурации нового президента США, которую впервые за полтора столетия не посетит действующий президент США. Трамп уходит из Белого дома, но его фигура по-прежнему вызывает множество споров, множество противоречий. В частности, то, как в последние недели он, его семья, его сторонники подверглись тотальному бану в соцсетях, в мире бизнеса, в его банковские счета были закрыты. Это стало классическим примером так называемой культуры отмены, кэнселинга. Эрик Трамп, сын, написал об этом. И это произошло не по решению суда, а просто по решению общественного мнения. Что же такое культура отмены? Что это? Старая охота на ведьм или новая этика? И почему этого всего так боятся в России? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Сегодня инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Дональда Трампа на ней не будет. Он подвергнут остракизму после штурма Капитолия. Вину 45-го президента США пока что определил не суд, а общественное мнение. Он стал жертвой культуры отмены. Смысл культуры отмены состоит в бойкоте известных персон, брендов или даже целых интернет-площадок. За последний год отменялись актеры, политики, режиссеры, музыканты и некоторые слова. Бойкот в основном это инструмент влияния. Работает через интернет, постепенно приводит к общественному резонансу, после чего объект лишается своего социального статуса. Отмена привлекла на свою сторону множество последователей. Одним из первых прецедентов стал скандал с Харви Вайнштейном. Этот феномен затрагивал множество знаменитостей, таких как Билл Гейтс, Джоан Роулинг, Канье Уэст, Криштиану Роналду и Дональд Трамп. В отношении Трампа классический пример культуры отмены. Ей подвергся не только сам президент, но и его сторонники, коллеги и близкие. Те, кто еще вчера пожимал ему руку, судорожно писали извинения и моментально забывали о таком знакомстве, чтобы потом и самому не стать отмененным. Социальные сети блокируют и самого президента, и его сторонников. Банки закрывают счета, разрываются бизнес-контракты, отменяются даже турниры на его полях для гольфа. В прошлом году Harper's Magazine опубликовал открытое письмо, в котором против удушающей атмосферы нетерпимости выступили знаменитые ученые, писатели, философы и лингвисты. Среди них политик и шахматист Гарри Каспаров, политолог Фрэнсис Фукуяма, писательница Джоан Роулинг и другие. «Мы привыкли обвинять во всем радикалов, но в нашей собственной культуре все шире распространяется цензура, нетерпимость к другим взглядам и мода на остракизм», говорится в письме. Культура отмены начиналась как благие намерения, стремление пресечь распространение ненависти. Но сегодня многие уверены, что пресечь ненависть методом цензуры не получится без лишних жертв. Под удар попадают не только кто действительно этого заслуживает, но и те, кто пытаются добраться до сути, выстраивать связи с другими людьми, строить карьеру. Людям приходится очень внимательно следить за тем, что они выносят в публичное поле. Даже мимолетное высказывание, один твит, фотографии в Инстаграме могут очень сильно повлиять на карьеру и лишить прежних привилегий. Откуда взялась культура отмены? Как она связана с новыми левыми течениями – гендерным, расовым, экологическим? И почему ее так боятся в России?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. Михаил Пожарский, публицист, блогер, автор YouTube-канала Wellsplaining. Добрый день, Михаил. К нам еще присоединится второй гость, сейчас его немножко позже анонсирую. Но для начала хочу... Вы знаете, вот мне пришло в голову, в России вообще сотрясает то, что происходит с Навальным, с заключением Навального. А мы уже больше года обсуждаем и обсуждаем Америку. Я и к себе этот вопрос задаю, собственно, почему эту тему мы взяли. Как вы думаете, кончится с нынешней инаугурацией Трампа вот эта вот, так сказать, замена российской политики американской?
Ну, я думаю, что мы можем вполне себе совмещать обсуждение американской политики и российской, потому что все-таки хорошо, что мы, как страна, как народ, являемся частью некого общего цивилизационного культурного поля, и, соответственно, те процессы, которые происходят там, в США, они нас волнуют, потому что очень многие вещи, которые начинаются в США, они постепенно оттуда распространяются по всему миру, и, соответственно, через какое-то время это в том или ином виде будет и у нас.
В том числе и вот этот вот cancel culture, культура отмены, как вы считаете, она тоже будет рано или поздно спроецирована на Россию?
Разумеется, будет, и она уже местами присутствует. Собственно, мы видим, как в российском твиттере пытаются копировать все те движения, которые там выработали у себя американские политактивисты, и имплементировать абсолютно те же самые практики.
Ну, об этом поговорим в следующей части нашей программы. А пока что к нам присоединяется по скайпу Иван Курило, доктор исторических наук, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга. Иван, добрый день. Иван Иванович, здрасте. Иван, ну, во-первых, конечно, не можем обойти вниманием тему инаугурации. Как, ну, позволю себе по нашему давнему знакомству, как ты считаешь, пройдет все спокойно в условиях такого полувоенного положения, такая вот эта невиданная совершенно инаугурация?
То, что мы видим, это знаменитый театр безопасности, да, изображение вот... преувеличенные меры безопасности, которые должны дать сигнал любым там, возможным нарушителям спокойствия, и этот сигнал, очевидно, дан. Вот, я думаю, что все пройдет спокойно. Во всяком случае, в Вашингтоне могут быть, наверное, какие-то уличные выступления где-нибудь в Техасе. Я не уверен, что они будут, но, в общем, для инаугурации это не будет помехой. То есть в данном случае после событий 6 января, после штурма Капитолия, в Вашингтоне очень перестраховались, и мы видим беспрецедентные действительно меры.
Что будет с теми людьми, которые, ну, скажем, даже не вышли за Трампа 6 числа в Вашингтоне, а, в принципе, вот эта вот большая рассеянная по американскому обществу прослойка людей, голосовавших за него, и сейчас, видимо, тоже чувствующих себя уязвленными, да, в связи с той, с тем остракизмом, которому, с той беспрецедентной кампанией, ну, назовем своими словами, травли, которой был подвергнут Трамп в последние пару недель. Что будет с этими людьми? Найдет ли это какое-то политическое выражение?
Да, я думаю, что это самая большая проблема сейчас для американского политического истеблишмента, для американского общества в целом, что будет с этими людьми. Потому что, с одной стороны, это люди, которые дали новый ресурс для республиканской партии, и республиканцам не так просто будет отказаться от их поддержки. С другой стороны, это люди, которые выходили явно с очень нелиберальными, по меньшей мере, лозунгами на улицу во время демонстрации в поддержку Трампа. И мы видим уже, что некоторая часть демократической партии хотела бы их снова маргинализовать, вот, подвергнуть, да, остракизму, вытеснить за пределы политического пространства. И вот, буквально вчера все обсуждали выложенный в Твиттере Хиллари Клинтон диалог с Нэнси Пелоси, где они говорили о том, что, вот, по всей видимости, чуть ли не за штурмом Капитолия стоят русские, да, здесь опять русский след. Вот. Это очень интересная идея о том, чтобы связать всех трампистов с Россией, и таким образом их объявить не американскими. Это тоже такой способ остракизма, то есть способ вытеснения за рамки позволенного, возможного внутри собственного политического поля. Но я не уверен, что это будет развиваться и пойдет дальше, но видно, что намерения такие есть. То есть что с ними будет, пока непонятно. Говорят даже о возможном расколе республиканской партии, если республиканцы попытаются их вытеснять. Но вот посмотрим. Сейчас это проблема, но ответа, как ее будут решать, пока нет.
Михаил, то, что вот происходило с Трампом последние недели, это что, как вообще это понимать? Это охота на ведьм? Это некий, так сказать, демократический маккартизм?
Что происходило, это в смысле его бан в Твиттере?
Да, в смысле бан в сетях, мы обсудили здесь, банковские счета блокированы, бизнесы заблокированы, там гольф-поля, закрываются различные, так сказать, мейл-сервисы по доставке.
Ну, мне кажется, его бан в Твиттере объясняется очень просто и безо всякого кэнселинга. Просто проблема в том, что как изначально начали описывать вот эти все беспорядки, произошедшие в Капитолии, там изначально звучало такое определение, как домашний терроризм. И это очень неприятная штука, которая упирается еще в Patriotic Act, который принимали еще при Буше.
Это очень... Это после 11 сентября.
Да, да, да. Это очень серьезное обвинение. И можно вспомнить буквально, что несколько лет тому назад, в 15-16 году, значит, представители одного запрещенного в России государства, они полюбили использовать Твиттер в качестве средства пропаганды. Ну, они там публиковали ролики, значит, разгоняли всяческие хэштеги и так далее, в связи с чем у Твиттера были большие проблемы с американским правительством, там их ФБР буквально обвиняло в том, что они способствуют, значит, терроризму каким-то образом, потому что они это все очень плохо поначалу модерировали. И были судебные иски от родственников жертв, погибших на Ближнем Востоке, значит, которые обвиняли Твиттер в том, что террористы организовывались через Твиттер-аккаунты. Ну, тогда Твиттер сумел в суде отмазаться, но как бы осадочек остался. И мне кажется, что Джеку Дорси сегодня меньше всего хочется, чтобы его компанию привязали к очередному делу о терроризме.
И он пошел, собственно, добровольно на вот эту вот потерю 10% капитализации Твиттера, как она упала после вот этого бана, то, что произошло сейчас. Ивана, я хочу спросить. Иван, вот опять-таки то, что происходило с Трампом и с трампистами в последние недели, вплоть до самоубийства, да, вот этого, одного его сторонников, совершенно подтвержденные случаи увольнения людей за, так сказать, связь. Да, даже анекдот я читал, что, так сказать, НАСА приняло решение не возвращать с МКС астронавта, голосовавшего за Трампа. Да, такая шутка гуляет по соцсетям. Насколько это вообще характерно для Америки, такая кампания? Потому что, честно говоря, да, так сказать, меня тут сложно, в общем-то, заподозрить в симпатиях к Трампу здесь, но наблюдая за тем, что происходило, я невольно, конечно, проводил параллели с советскими кампаниями травли 40-х, 50-х годов и так далее.
Это, ну, масштабы, которые мы видим сегодня, конечно, ну, нынешнее поколение точно не вспомнит, наверное, американцев, но в целом, я думаю, объяснение этого лежат в особенностях американского общества, его отношениях с государством, потому что то, что в России обычно делало государство, в Соединенных Штатах традиционно делало общество. То есть вот то самое сильное гражданское общество, которое мы, ну, которым мы иногда прямо завидуем, потому что оно защищает людей от произвола государства, само это общество, в общем-то, периодически допускает произвол по отношению к отдельным людям. И разного рода кампании в Соединенных Штатах в прошлом были. Ну, не, опять же, последнее поколение американцев этого не припомнит, но и маккартизм был лишь частично государственным, в значительной степени это было общественное движение, что ли, если можно так сказать. И то, что происходило в Соединенных Штатах в 19 веке несколько раз, когда, ну, начиная, знаете, там, аболиционистов в свое время им не давали возможности говорить, хотя первая поправка существовала, но вот Конгресс принял правило Кляпа, так и называлось, не рассматривать поправки аболиционистов, а как бы общественное мнение считало их опасными радикалами и отказывалось слушать. То есть такое периодически в Америке случается, и это часть, вот, обратная сторона того сильного общества, сильного гражданского общества, которое, с другой стороны, защищает от государства.
Или, я думаю, может быть, это была какая-то накопленная фрустрация, потому что это самое общество, по большому счету, было бессильно против вот этой вот невероятной активной атаки Трампа на основные институты американского общества. И вот буквально как флатгейт, да, как вот эти вот шлюзы были открыты после 6 числа, и люди, терпевшие 4 года, решили в последние, в оставшиеся 2 недели вдогонку сказать и сделать все, что они не могли делать эти 4 года.
Ну, это тоже, наверное, часть, ну, это вот особенность состояния американского общества в последние годы, большой раскол. Он, собственно, вот 4 года назад после избрания Трампа стал открытым и очевидным. То есть раскол, конечно, накапливался раньше, не в один день с избранием Трампа он появился, но с избранием Трампа вообще шлюзы открылись сразу. То есть не когда он проиграл выборы, а когда он только их выиграл 4 года назад. И мы тогда увидели, как началась уличная политика, масштабы уличной политики, которые, в общем, всегда в Соединенных Штатах существуют, вдруг выросли, ну, не знаю, в разы, и протестующие против Трампа выходили на улицу, и люди, защищавшие Трампа, выходили на улицу, и были стычки, столкновения, были трагические истории, как в Шарлоттсвилле в 2017 году, когда, помните, крайне правый молодой человек на автомобиле врезался в толпу демонстрантов. То есть это вот ситуация последних 4 лет очень сильно накалила отношения между разными частями американского общества. Собственно, и штурм Капитолия, с одной стороны, а потом реакция вот, на этот штурм со стороны продемократической части американского общества, это, конечно, показатели. Я боюсь употребить слова, что это последний всплеск. Я подозреваю, что на этом не закончится, несмотря на то, что Трамп вот сегодня уходит.
Ну да, то есть это, видимо, продолжение той латентной, иногда и открытой гражданской войны, которая продолжалась все эти годы в американском обществе, тех столкновений, которые были вокруг сноса памятников генералу Ли, да, например, и действительно оно фактически доходило до вооруженных столкновений, и просто вдруг таким последним протуберанцем это выплеснулось в Вашингтоне 6 января. Михаил, а вот вы как считаете, вот то, что действительно, ну, употребляешь такое слово, Америку колбасило, да, все эти годы Трампа, раскол происходил все больше и больше, это признак демократии американской? Потому что, вот скажем, если бы, да, нашу передачу смотрели в Кремле, они бы сказали, вот что вы, хотите, как в Америке? Посмотрите на пожарище, это самое, не самого БЛМ, да, тех, так сказать, эксцессов, тех бунтов, которые были связаны. Посмотрите на разгром Капитолия. Хотите, вот вам плоды вашей хваленой американской демократии. Вот что бы вы на это ответили?
Ну, собственно, и в советское время у нас очень много писали и говорили о том, что вот посмотрите на Запад, там сплошные конфликты, демонстрации, забастовки и прочее, а потом кое-какое государство развалилось, ну, вовсе не западное, а другое. Поэтому, конечно, конфликт, который происходит публично и публично же разрешается, это, конечно же, элемент демократии. Это именно тот элемент, который дает системе устойчивость. Потому что если эти конфликты не происходят публично, не разрешаются публично, то они, соответственно, где-то копятся, накапливаются, а потом, значит, раз и все разваливается. Поэтому я не думаю, что сейчас можно хоронить Америку. Что касается поляризации, я, конечно, не американист, но я вот буквально на днях читал книгу об истории регулирования интернета в США, и там, в частности, был такой момент, где описывался Конгресс начала 90-х, и поляризация там была такая, что республиканцы и демократы, они даже в столовой обедали за разными столами и предпочитали друг другом лишний раз не общаться. И мне кажется, что та поляризация, которая есть сегодня в США, я подозреваю, что она, ну, не такая уж и большая. То есть бывали времена, где поляризация тоже была высокая, и, собственно, то, что происходит сегодня, они как-нибудь переживут.
Ну да, мне кажется, очень интересно здесь действительно вывод Михаил делает, что это свидетельство, в общем, устойчивости, как ни парадоксально, возможность вскрыть какой-то конфликт, вывести его в публичный формат, пусть даже и такой насильственный публичный формат, да, как происходило и с шествиями БЛМ иногда, и с схватками вокруг демонтажа памятников конфедератам и 6 января в Вашингтоне. Как ни странно, это все признаки демократии, которые затем, тем не менее, входят в русло и институализируются, и все-таки сейчас мы видим продолжение партийной политики в США. Программа «Археология». Продолжаем наш, надеюсь, уже прощальный разговор в связи с уходом Трампа из Белого дома, с инаугурацией Байдена и в связи с той травлей, с тем остракизмом, которому был подвергнут Трамп и его сторонники после 6 января, после штурма Конгресса. Что такое культура отмены? Где ее корни? Насколько ее можно проецировать на Россию? Рассуждает Ольга Страховская, шеф-редактор издания Blueprint, в разговоре с Антоном Сергеенко.
Со времени, с того момента, как разразилась, собственно, первая волна кампании МИТУ, прошло уже достаточное количество времени, чтобы мы могли говорить о каких-то результатах. Собственно, если чуть-чуть откатиться назад и вспомнить, как все это разворачивалось, тогда как раз многие воспринимали это как, ну, некое радикализированное движение. Вот очень много употребляли слово «перегибы». Собственно говоря, довольно большое количество мужчин, занимавших руководящие привилегированные позиции в обществе, оказались, что называется, cancelled, оказались не у дел, отстранены, либо уволены, вот, что тоже вызывало очень большие дискуссии, почему нужно разрушать жизнь человеку, если он когда-то сделал что-то не то. Цензура – это, как правило, инструмент, находящийся в руках власти. То есть это репрессивный инструмент, который осуществляет, ну, она осуществляется людьми, находящимися в позиции власти. То, с чем мы имеем дело, как мне кажется, больше имеет отношение к демократическому институту. То есть это, скажем так, общественный вердикт, который рождается совершенно в таких неоднозначных спорах. Тут исключительно вопрос большинства, меньшинства, аргументов, контраргументов. Вот. И, наверное, это то, что отчасти можно назвать регуляцией рынка. То есть мне кажется, что, конечно, мы... Нам не стоит, если мы говорим о развитом обществе, заниматься запретами и вводить запреты, и что-либо запрещать. Точно так же, как, не знаю, разговаривая о комедии или стендап-комедии, мы не можем говорить, что о каких-то вещах нельзя шутить. Говорить и шутить можно о чем угодно. Вопрос в том, насколько это будет востребовано. И, собственно, рынок, который становится более информированным, аудитория, которая становится более информированной, лучше понимает, например, про те психологические или физические, или даже карьерные последствия, которые есть у людей, столкнувшихся с насилием, домогательствами, любыми формами насилия, не обязательно сексуального, больше понимая про то, как это влияет на людей, собственно говоря, мы... Можем сами более информированно принимать решение, хотим мы поддерживать рублем или долларом высказывания определенных людей, хотим ли мы, не знаю, чтобы за наши налоги происходило то-то, то-то, или хотим мы платить за билет на шоу человека, который там в свое время повел себя таким и таким образом. Поэтому я бы не назвала это цензурой.
Ольга Страховская в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы продолжаем наш разговор, и у нас по скайпу Иван Курило из Санкт-Петербурга с нами. Иван, ну вот мы как бы в этом эфире пытаемся работать со страхами российского общества. Один из них называется страх вот этой культуры канцелинга, культуры отмены. И другой – это извечный, то, что вот проявляется в дискуссиях последних полутора, двух, трех лет, наверное, страх левизны. Да, что вот идет левая диктатура, сейчас, значит, если, так сказать, так, реконструировать мышление российского обывателя, в кавычках, леваки затравили Трампа, украли победу у Трампа, и вот сейчас, значит, пришли левы. Насколько справедливы эти страхи в отношении Байдена? Насколько от демократов можно ждать каких-то левых политик, левых решений? Или это такие пропагандистские просто стикеры какие-то?
Фигура Байдена – это как раз самое не левое, наверное, что тут можно было в этой ситуации ожидать от демократов, то есть это не Берни Сандерс, это не новое поколение там Окасио Кортес или кто-то, кто там наступает на пятки левым. Байден в этом смысле вполне традиционная демократическая компромиссная фигура и центристская такая. И те сигналы, которые сейчас там Байден посылает пока, они гораздо более умеренные, чем то, что говорят, например, демократы в Конгрессе. То есть Байден, очевидно, понимает, ну или там его ближайшие советники понимают, что он столкнется с расколотой Америкой, и, наверное, лучшее, что он может сделать, это не начинать там охоту на ведьм, на трампистов, а попытаться там залечить какие-то раны, построить какие-то мосты. То есть, ну, может быть, это я сейчас выдаю желаемое за действительное, но ощущение, что от Байдена примерно такая, что перед Байденом такая стоит повестка дня, и он так ее понимает. Во всяком случае, то, что мы до сих пор слышали, вот мы, может быть, сегодня даже на инаугурации услышим какую-то программную речь и узнаем, чего хочет Байден. То есть в этом смысле Америку сейчас не леваки скорее захлестнут, а может быть, будет предпринята попытка вернуться к центру, сдвинуться к центру, это было бы, наверное, самым разумным в Соединенных Штатах. Ну а что касается российских страхов о том, что к нам сюда придет какая-то левая повестка дня. Ну, вы знаете, вот я, наверное, не соглашусь, в самом начале разговора прозвучало мнение, что в Россию придет все тоже в таком же количестве, в таком же качестве. Да, в Россию идет уже и культура отмены, и здесь среди некоторых активистов она уже популярна, но это ведь часть, я не зря говорил, что в Соединенных Штатах она выросла из столетий некоторого развития общества. В России подобного уровня культура отмены может достигнуть, ну, примерно тогда же, когда в России установится демократия американского образца. Это взаимосвязанные вещи. У нас нет такого сильного общества, которое могло бы навязать или там, подвергнуть остракизму человека с такой же силой, как американское общество. У нас нет такого сильного общества, значит, у нас не будет такой отмены такого остракизма, как существует в Соединенных Штатах.
Спасибо. Михаил, но тем не менее, если говорить о подсознании россиянина и глядя на дискуссии российские интервенции, да, в дискуссию американскую, вот откуда берется этот страх левизны?
Есть определенная травма, которая отличает советских людей, это то, что советским людям везде мерещится некое комсомольское собрание. Но мне кажется, что вот тот самый кэнселинг и комсомольское собрание – это принципиально разные вещи, потому что все-таки вот эти вот собрания в СССР – это было нечто, что однозначно спускалось сверху, и, в принципе, все участники этих процессов, включая самих обвинителей, понимали, что они участвуют в неком спектакле.
Ну, они все-таки достаточно искренне участвовали. Это была такая, пусть перверсивная, но форма гражданского общества, когда, так сказать, люди выходили вперед и вспоминали какие-то вещи. То есть это была какая-то форма гражданского участия, окей, под патронатом государства, но, так сказать, могли сигналы снизу приходить. Люди, так сказать, могли рвать на груди рубаху, что-то сказать.
Ну, мне кажется, что в СССР при этом все очень явно видели эту границу, что есть вот некая кухня, где ты можешь быть
частная
настоящим, да, а есть вот это вот все официальное пространство, где нужно играть некую роль. В случае с кэнселингом это действительно все вырастает, это не спускается сверху, это именно что вырастает из общества. Но я не согласен с тем, что здесь какое-то прям вот столетнее наследие гражданской культуры. Я думаю, что проблема кэнселинга – это во многом проблема современных технологий. Потому что раньше, если человека подвергали остракизму, то очень редко случалось так, что его подвергали остракизму всюду. Обычно, если человека осудили где-то в профессиональной группе, то его при этом не осудили там, в какой-то семейной группе, в каком-то его кружке по интересам. Да? И таким образом, вот за счет вот этой разнородности социальных групп у нас была такая страховка от несправедливого остракизма. А сегодня социальные сети сделали мир настолько тесным, вот эти вот границы между социальными группами, они настолько тонкие и бумажные, что, в принципе, человека можно вот подвергнуть остракизму полностью при желании. И вот именно это является проблемой, то, что у нас нет вот этого вот механизма, который бы не хранил все яйца в одной корзине, угу, да, и не страховал людей от такого вот несправедливого, необоснованного осуждения.
Вот ну, с другой стороны, вот я думаю, все-таки возражу немножко. Мне кажется, что соцсети предоставляют же вот эту вот фрагментацию публичного дискурса, общественного пространства, она же предоставляет возможность и жертве остракизма, да, сказать, что смотрите, у меня травма. Что происходит? Происходит виктимизация, так сказать, с моей стороны, да, вот эта виктимность. Происходит стигматизация меня. Тот же Вайнштейн, да, вот, казалось бы, классический пример остракизма, сколько он по всему миру нашел сторонников патриархата. Да, это не повлияло на вердикт американского суда. Но, тем не менее, человек может вот эту вот свою стигматизацию распространить по соцсетям и найти себе, так или иначе, единомышленников.
Ну, с одной стороны, да, то есть соцсети, они как бы подразумевают возможность как-то оправдаться.
Они и лечат тоже,
но
да.
Я не думаю, что Вайнштейн – это пример чистого кэнселинга, потому что Вайнштейна все-таки закэнселило не общество, а в итоге его
наконец-то. Ну да, это чисто юридическая
суд,
история,
да.
Я согласен.
Кэнселинг – это то, что пытались там делать с Роулинг, Джонни Деппом, да, вот, и многими другими. И мы видим, что когда у человека есть запас прочности, там, денег, публичности, известности, да, uh-huh, он может этот кэнселинг пережить и как-то успешно ему сопротивляться. Проблема в том, что когда эта система кэнселинга, она обрушивается на людей, у которых вот этого запаса прочности нет, вот на обычных пользователей Твиттера, она их может раздавить и размазать. Вот был, по-моему, в 2014 году такой случай, когда некая женщина по имени Джастин Сако пошутила не слишком удачную шутку, отправившись в Африку. Она там пошутила про спид и черных.
Да.
И пока она летела в ЮАР, ее твит, у нее там было несколько десятков подписчиков, но это совершенно жалкая цифра, да?
Да.
Но при этом ее твит, он успел разлететься там просто сотни тысяч реплаев, и вот она буквально вышла из самолета, вот знаменитой, и вот ее закэнселили, ее выгнали с работы, после этого у нее там началась клиническая депрессия, в общем, у нее были очень серьезные проблемы. И, собственно, проблема в том, что, да, кэнселинг, он не убивает Джонни Деппа, но вот хомячка он разрывает на куски при этом.
Интересно. Иван, я хотел поговорить еще дальше вот об вот этой левой культуре, даже не столько левой культуре в Америке, сколько о некой новой морализации. Я хотел об этом поговорить, но, к сожалению, там вот сейчас и время с Америкой большая у нас разница. Наша коллега Мария Снеговая, вот, она, в частности, об этом много пишет, политолог, она сейчас в Соединенных Штатах живет. Но она, так сказать, вместо к этой дискуссии прислала твит Майкла Помпео, один из последних, такой, что вот эта вот культура, woke-культура, wokeness, да, культура вот этих пробудившихся людей, которые, как я понимаю, идет из черных гетто, этот термин, но это такой термин морального пробуждения. Она является неамериканской. И вот я думаю, вот этот вот новый моральный дискурс, мы видим его, как он нарастает, этот вал с двух сторон. С одной стороны, Америка, да, Make America Great Again, вот это вот трамповская. А с другой стороны, левая морализация, связанная с BLM, связанная с постколониальностью, связанная с толерантностью. Это действительно что-то неамериканское? Или наоборот, это проявление каких-то американских ценностей?
Во-первых, мы видим, что... Ну, Америка всегда была морализаторской. Американское общество очень сильно, в американском обществе было морализаторство традиционное. И в этом смысле мы не видим того, что... То есть не видим каких-то новых, принципиально новых явлений. Мы видим опять разницу в объемах и в объемах вот этого морализаторства. А как раз использование слова «неамериканский» — это очень, очень по-американски. Это было, начиная с 18 века, политики обвиняли друг друга в том, что они не американцы. То есть попытка вытеснить противника из круга вот, допустимого. То есть это как раз форма остракизма. Сказать, что ты не американец, это форма вытеснить тебя из своей группы. Вообще говоря, мы используем вот все время это слово остракизм. Оно ведь откуда? Из Древней Греции. Это как раз попытка... тогда оно означало решение изгнать человека вообще из полиса. Изгнать его полностью. Без всякого, кстати, без всяких социальных сетей человек лишался всего, в общем-то. Лишался дома и места жизни, не только изгонялся там из политической общины. То есть вот в этом смысле то, что сейчас противники обвиняют друг друга в том, что они не американцы, и Трампа в этом обвиняли, и вот Помпео обвиняет теперь, обвинял BLM и противников республиканских, демократических противников президента Трампа. Это все продолжение той же самой идеи попытки вытеснить человека за рамки своего круга. То есть, и я бы еще одну мысль здесь попытался сказать. Мы видим, что вот в каком-то смысле ну, можно связать то, что происходит в Америке, с тем, что когда-то закончилась холодная война. То есть пока существовал большой противник и большой конкурент, и можно было в политическим языком противостояния большому идеологическому, философскому противнику описать и свои проблемы, и как-то структурировать свою внутреннюю, в том числе, дискуссию, вот подобного раскола в американском обществе не было. А когда внешний враг, большой враг, принципиальный, экзистенциальный враг исчез, то вот исчезла основа для политического оформления, для идеологического, что ли, оформления внутренних расколов. И вот прибегают к морали, к морализаторству, потому что политически, ну, слово «социализм» перестало быть ругательным, да, мы знаем, что Берни Сандерс его использует. Это все вот дальние последствия окончания холодной войны. Политические расколы уже не раскалывают, политический язык уже не раскалывает общество, значит, прибегают к моральному для того, чтобы эти расколы как-то оформить.
Ну да, я так думаю, что, может быть, вообще морализация, она свойственна всей политике 21 века, по мере того, как, так сказать, была мораль, так скажем, канализирована, да, введена в рамки противостояния социализма и капитализма во время Холодной войны. А сейчас мы посмотреть на, там, не знаю, западноевропейские, восточноевропейские общества, проблемы миграции, проблемы ценностей, проблемы церкви. Я уж не говорю там о России, да, о путинской. В итоге морализация становится фактически платформой, на которой политика осуществляется. Вот действительно, в России мы наблюдаем подобную же морализацию политического дискуссии?
Ну, собственно, я, честно говоря, не очень понимаю, что в данном случае, значит, морализация. Я вот на примере американской политики вижу, что люди обмениваются обвинениями не в жанре морали, а скорее в жанре разжигания определенной моральной паники, что называется.
Moral panic, да.
Одна сторона обвиняет другую в том, что она является там русскими шпионами, а другая сторона обвиняет в том, что те, значит, китайские шпионы. Ну и вот в таком духе. И, собственно, в России мы, конечно, видим, ну, ту же игру с моральной паникой просто в абсолютно явном виде. Да? Мы видим, как российская власть обвиняет оппозицию в любых страшных грехах. То есть, ну, минимум это там иностранные агенты, шпионы, значит, и прочее, прочее. Оппозиция тоже часто отвечает в том же, как бы, масштабном стиле. И вот идет такой обмен мнениями.
Программа «Археология». Говорим сегодня о культуре отмены, cancel culture, canceling. Культура отмены, которая захватила американское общество в последние годы и так или иначе выплескивается и на Россию. И которая затронула уходящего сейчас, буквально в эти часы, с поста президента Дональда Трампа. О культуре отмены и ее влиянии на современное общество рассуждает Айтен Якубова, активистка соцфем «Альтернативы», в разговоре с Антоном Сергеенко.
Я считаю, что это некий инструмент социальной справедливости, потому что по факту это единственный способ, которым мы можем влиять на тех же знаменитостей, политиков и известных личностей. То есть если какая-то известная личность говорит что-то, что я считаю неприемлемым, единственное, как я могу на это повлиять, это перестать как бы слушать ее, там, покупать ее услуги и так далее. Я, понятное дело, что я там как феминистка, как активистка против того, чтобы любой человек подвергался какой-то травле, тем более насилию, если не доказана его вина. Но если посмотреть на людей, которые подвергались в разное время этой самой отмене, я не скажу, что они особо сильно что-то потеряли, потому что если мы вспомним того же Кэнни Уэста, который, по-моему, говорил, что рабство — это выбор, он продолжает выпускать альбомы, и, в принципе, у него все нормально. И как бы про всех остальных других людей тоже. Если мы говорим о том, что люди выражают свои какие-то эмоции, свои взгляды, и это отражается на том, что какая-то богатая, известная личность потеряет пару контрактов, то в этом случае я на стороне людей, на стороне того, чтобы люди могли выражать свое мнение, говорить, что гомофобные, сексистские и расистские высказывания — это ненормально. Вообще движение MeToo, безусловно, очень крутое, и как бы два основных таких момента его как бы пользы для движения и вообще для всей темы, это, во-первых, то, что люди перестали бояться говорить, то есть откровенно прямо говорить в соцсетях, в интернете о том, что с тобой происходит. Мы увидели масштабы проблемы, да, то есть миллионы, тысячи женщин из разных стран начали писать об этом. И это относится не только к сексуальному насилию, к домогательствам, это относится к теме с домашним насилием, да, то есть тысячи женщин начали говорить о том, что происходит. В нашем случае граница там, где власть, где власть и деньги. То есть, если мы говорим о том, что мы подвергаем цензуре, допустим, то есть мы говорим о том, что высказывание какого-то политика — это плохо, и надо его загнобить или там отказаться от него, то нам говорят, а как же свобода слова? А если Юлия Цветкова рисует как бы женские тела, то ее сажают в тюрьму, и про цензуру никто не вспоминает, то есть хотят посадить в тюрьму. И мы понимаем, что в нашем капиталистическом патриархальном обществе цензура работает на тех, у кого власть. И когда дело касается определенных ситуаций, решает не новая ли это этика, цензура ли это, свобода ли слова и так далее. Решает только то, у кого деньги и власть. К сожалению, это так.
Айтен Якубова в разговоре с Антоном Сергеенко. Иван Курило, напомню, у нас с нами на связи из Санкт-Петербурга, профессор Европейского университета. Я вот думаю о российских страхах и претензиях вот этой к новой этике, к культуре отмена. Мне кажется, что вот три больших темы, которые у людей, с которыми большая часть населения российского не готова смириться и которые так важны для американцев. Это феминизм, это раса и это экология. Вот эти вот три кита, да, новые этики, и три кита, на которые, ну вот на экологии канцелинг, наверное, нет, скорее это был скорее такая волна против Греты, можно сказать. Но вот они почему-то так очень сильно волнуют российское общество. Почему?
Вообще у меня впечатление такое, что общество волнует не столько эти проблемы, сколько опасения, что вот культура отмены или вообще культура вот этого остракизма в разных формах – это еще один способ запретов. Российское общество переживает очередную волну государственных запретов, то есть мы видим, как государство все больше запрещает, все меньше остается пространство свободы, и на вот эту новую волну, приходящую с Запада, многие в российском обществе видят не как альтернативу государственным запретам, а как некое дополнение к ним. Вот нам запрещают и государство, а еще и западное общественное мнение. И то, что на Западе, конечно, эта волна связана с феминизмом, да, и с расовыми отношениями, это скорее вторично для российских представлений об этой проблеме, для российского вот этого негативного восприятия, ну, массового действительно негативного восприятия этой культуры, чем вот, собственно, содержание их, потому как россияне не... Ну, россияне, как мы знаем, спорят вообще с тем, что расизм каким-то образом имеет отношение к России, вот, не видя каких-то очевидных в российском обществе проблем. Вот, а как бы, ну, мне кажется, что вот все равно этот спор вторичен по сравнению со страхами еще одного источника запретов, уничтожения свободы, которая остается еще каким-то образом. Вот, если нет свободы политической, то хотя бы здесь есть свобода. Хотя бы здесь есть свобода сказать что-то неполиткорректное. А нас еще и здесь закрывают. Вот примерно так это, мне представляется, видится многими россиянами.
Проецируют люди свои страхи, и будучи неспособными, да, как-то возвысить голос против той государственной цензуры, которая существует в России, да, против того, что у нас вообще соцсети могут вырубить все, люди начинают возмущаться тем, что Трампа выкинули из соцсетей. Да. Здесь есть как некая логика компенсации, замещения психологического. Михаил, а вот действительно, раз за разом воспроизводится, вот почему в России так сильно, ведь никого я не видел, так сказать, депутат Слуцкий продолжает свою, собственно, деятельность на посту и во всех прочих своих и мужских и прочих ипостасях. А почему так в России боятся вот этого феминистского парткома?
Ну, собственно, это то, что история со Слуцким, это то, что она показывает, как работает вот этот кэнселинг, и то есть люди, которые действительно наделены неким ресурсом, будь то власть, деньги или еще что-то.
Вот когда Айтен говорит, да.
На них это не действует. Да. То есть они это могут вполне себе пережить, значит, и на это сверху поплевывать. А действует он на тех, до кого проще дотянуться. И вот я знаю историю, опять же, в какой-то российской активистской, журналистской среде, где вот именно людей из этой вот прогрессивной тусовочки, их кэнселили, их забивали вот этими обвинениями. Причем там происходила такая вот специфическая вещь, то есть люди, которые вот была летом история вот эта вот с мету в журналистской прогрессивной среде российской оппозиционной. И там я заметил такую закономерность, что люди, которые начинали на обвинения отвечать, скажем так, агрессии, начинали говорить, что вы все врете, идите нафиг, от них в итоге отстали. А те люди, которые начинали под это дело прогибаться, идти которые навстречу, начинали извиняться, которые начинали признавать вину свою, там, хотя бы частично, их доедали. И здесь мы видим такой феномен, что как бы бей своих, чтобы чужие боятся, и cancel it не тех, кого бы стоило, вот, действительно, как Слуцкого, а тех, до кого проще дотянуться. И, возможно, это тоже какая-то компенсация, потому что мы вот ощущаем, как общество, мы ощущаем свое бессилие, мы не можем ничего сделать со Слуцким, но мы можем вот загнобить какого-нибудь журналиста, да, и тем самым удовлетворить вот эту свою тягу к активизму и к справедливости.
К сожалению, это про так. Власть, очень сильно про власть, но в то же время власть и, мне кажется, боится инстинктивно этого. Иван, вот я хотел заметить такую вещь, что вот сейчас даже в связи с законодательством об иностранных агентах, одни из первых иноагентов, которые были объявлены, они так или иначе связаны с феминистским активизмом, с ЛГБТ. И даже посмотреть, если список организаций, которые объявлены иноагентами уже несколько лет, это очень сильно такие вот именно такие телесные проявления. Да? Это и ЛГБТ, и помощь больным. То есть интересно, что государство, оно даже не столько боится политического активизма, сколько оно боится вот этого, вот, ну, так скажем, биополитического активизма. Да, и с Юлией Цветковой можно вспомнить, и всю тему с ЛГБТ.
Да, наверное, есть такое. Но вообще, вот продолжая мысль о том, что культура это приходит прежде всего в слои, ну, условно-интеллигентские слои, условно такие более-менее связанные с этой мировой повесткой дня слои более прогрессивных городских молодых людей, в то время как она совершенно не проходит вот за рамки государства. То есть внутри государства мы знаем, какие там, или догадываемся, или что-то знаем про ужасы, которые творятся там в тюрьмах, в полицейских участках, внутри просто армейских структур и вот всего того, что существует, где существует государство. И туда-то ничего такое не дотягивается. Зато это позволяет всяким государственным пропагандистам постоянно указывать пальцем и говорить: смотрите, вот у вас-то, вот среди ваших там условно оппозиционных прозападных кругов, вон что творится. При этом внутри государства все многое творится как бы в разы, в десятки раз более тяжелое, но туда просто это не проникает вообще. Там нет изнутри, там практики совершенно... ужасные практики насилия разного рода телесного существуют, продолжают существовать и до нас только иногда выплескиваются. Вот, мне кажется, вот это тоже большая проблема, что у нас есть два общества в стране. Вот общество, которое такое вот, которое перенимает какие-то практики, лучшие там они или не лучшие, и есть общество, которое вообще непроницаемо для них. Вот то общество, которое закрыто государственным колпаком.
Ну да, действительно, то, что вот Иван говорит, то, что Айтен говорила, что и вы тоже подтверждаете, что первичное в России все-таки отношение власти, да, и вот эта вот верхняя часть, которая связана и с силовым аппаратом, и с патриархатной культурой, и с тем, что себе позволяют верховные представители власти, да, по отношению ко всем этим новым дискурсам, они абсолютно отделены от вот этих всех новых движений, которые мы, так сказать, чутко улавливаем из Америки.
Ну, пожалуй, это так, но мне кажется, что для российского государства это все очень выгодная тема и выгодная повестка, потому что вот у нынешней российской власти уже практически не осталось каких-то способов себя легитимизировать. То есть, ну, всем понятно, что мы их не выбирали, всем понятно, что там какое-то ужасное воровство и коррупция, значит, и прочее, прочее. И, по сути, единственное вот оправдание, которое у них остается, это вот та повестка, которую они пытаются транслировать через Russia Today и так далее, что они, значит, вот такой последний бастион традиционных ценностей, который отделяет нас и там всех людей традиционных взглядов от вот этой ужасной волны там, воинов социальной справедливости, там, ЛГБТ, феминисток и прочее, прочее. И именно поэтому они вот и подсвечивают вот такого рода активизм, чтобы, ну, вот через все эти штуки с иноагентами и так далее, чтобы показать, что вот они полезны хотя бы тем, что они защищают общество от вот этих вот как бы мнимых ужасов.
Ну да, потому что эта часть выходит и внешней политики, да, показать, что вот это гей-ропа с одной стороны, и вот в Америке цветное население наступает, да, так сказать, русский человек не встанет на колено, да, перед чернокожим, вот это, да, тот слоган, под которым в том числе и спортсмены, и некоторые российского происхождения с российским паспортом отличились. А с другой стороны, это некий домашний инструмент прессинга, получается. Хорошо, но тогда в целом вот эта вот культура отмены, Иван, как ты считаешь, уже, наверное, последний вопрос, который обсудим, она так или иначе приживется в России, да, или что, действительно, как английский газон, через 100 лет, вот эти 100 лет мы будем его машиной ездить, постригать, через 100 лет у нас, может быть, и действительно в отношении между человеком и обществом, человеком и государством, обществом и государством придет новая этика и культура отмены. То есть, действительно, как бы это не сообщающиеся сосуды. С одной стороны, общество с нашей дискуссией, с этой вот программой, с нашими гостями, а с другой стороны, большой непробиваемый левиафан.
Нет, ну, я бы сказал, что в каком-то смысле влияние уже ощущается, и мы уже можем сказать, что, ну, я не знаю, некоторые слова перестали произносить, условно говоря, которые нам казались 20 лет, 10 лет назад казались нормальными, теперь, ну, наверное, образованная часть россиян задумается, остановится, может быть, не скажет каких-то даже, не пошутит каким-то образом. То есть, в общем-то, влияние уже присутствует, влияние существует, но вот масштабов американских, я думаю, в России она не достигнет. Как и многие, ну, я не знаю, в России, как правило, в Россию приходят эти американские моды, но они никогда не охватывают все общество, не достигают того, той глубины, которую они достигли в Соединенных Штатах. То есть в этом смысле я повторю, наверное, свою мысль, что культура отмены может в своей вот этой американской форме существовать только в американском обществе. То есть в таком обществе, которое сильнее государства, которое заполняет собой ниши, занятые в России государством. Ну, например, нет в Америке государственной цензуры, но вот есть некое подобие цензуры или ограничения свободы слова, которое создает общество. В России с нашим суперсильным государством в этом смысле и очень слабым обществом до сих пор, оно может быть сильнее, чем в советское время, но все-таки слабое по сравнению с американским или по сравнению с нашим же государством, эта культура не то что не приживется, даже если она приживется, у нее просто не будет ресурсов для того, чтобы функционировать так же, как она функционирует в Соединенных Штатах. То есть, ну, вместе, вот когда в России будет демократия полная, вот тогда это будет нашей проблемой в той же мере, в какой она проблемой США является.
Да, разговор о прекрасной России будущего. Иван, спасибо за участие в этом эфире. Напомню, что это был Иван Курило, доктор исторических наук, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга. От себя добавлю, что действительно, вот как и наш гость студии Михаил Пожарский говорит, проблема не в угрозе для российского общества, вовсе не в какой-то новой культуре отмены, не в новой этике, не в том, что надо становиться на колени перед темнокожим населением, не в феминистском парткоме. Проблема в нашем собственном государстве, в нашем гигантском левиафане, которое продавливает всю публичную сферу, всю свободу дискуссии. А как раз эти вещи, да, они часть демократической культуры, да, пожалуй, эксцессы, но это часть огромного диалога между обществом и государством, который продолжается в Америке на протяжении столетий, и который в том числе привел к последним американским выборам и к той инаугурации, которую мы сегодня будем наблюдать. Спасибо. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется. Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь, а что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20:32 московского времени. Повторы в течение недели.